Говорит Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы попробуем ответить на два идеологически важных вопроса, которые возникают при написании школьного учебника истории. Могут ли трагические события повлиять на любовь ученика к родине? И как сделать так, чтобы школьник почувствовал себя частью этой истории, то есть гражданином? Материалом для нашего обсуждения послужат работы победителей 14-го ежегодного всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. России. 20 век», который традиционно весной проводит общество «Мемориал». Вместе с Артемом Харитоновым из Владимира, Ольгой Казаковой из Петербурга и Кристиной Петровой из Астрахани мы разберем фронтовые письма Виктора Парфенова, хронику семьи Белюстиных 1918-28 годов и архивные материалы рода Бетлингов Мус Завадских. А об исследованиях, сделанных в Красноярске, расскажет региональный координатор Алексей Бабий. Я прочитала два исследования. Удивительным образом в обоих исследованиях речь идет о людях молодых, едва ли, собственно говоря, не ровесниках наших гостей. Я говорю о фронтовых письмах Виктора Парфенова и о письмах Кости Белюстина, которые он писал вот в период с 1918 по 1928 год. Я так понимаю, Артем, что к истории именно Кости вы пришли случайно через другого персонажа, ну, условно говоря, да?
Да, к истории Кости Белюстина я пришел через исследование судьбы его отца, Всеволода Константиновича Белюстина. Впервые имя Всеволода Константиновича я услышал во время поездки в город Углич Ярославской губернии по одному из поисков нашего школьного музея. Там, в музее Угличского педагогического колледжа, был стенд, посвященный преподавателю этого колледжа, когда-то училища. И, собственно, оказалось то, что информация о нем только от периода работы в Угличе, и другой информации не было. Руководительница нашего школьного музея Вера Сергеевна Бузыкова знала, что он также был директором народных училищ Владимирской губернии, то есть он связан с нашим краем. Это и побудило меня начать исследование.
А почему он педагог, работа у него тоже имеет отношение к образованию? Ваш интерес, собственно, чем был вызван?
Ну, я ознакомился с его книгой «Как постепенно дошли люди до настоящей арифметики».
Вот расскажите, что там было? Вы же прочитали, наверное, ее, да? Вот был какой-то интерес для современного молодого человека в той книге, которая была написана, да, практически 100 лет назад.
Больше, чем 100 лет назад. Эта книга была написана в 1907 году. И мне, как современному ученику, было тоже очень интересно, потому что она написана очень живым языком. Там очень интересно все рассказывается об истории, как зародилась наука, как она используется и в таком плане.
Вы посмотрели, алгебра как-то изменилась с тех пор? Что-то, может быть, вас удивило или развеселило? Или все-таки это все та же алгебра?
Ну, в принципе, алгебра осталась та же, но меня удивило то, что в учебнике описано то, как произносят цифры у разных народов, как другие народы там привыкли считать, допустим.
Да, то есть герой стал вам как-то все-таки понятнее, ну, в том смысле, что вы уже познакомились. И дальше вы стали интересоваться, ну, собственно говоря, связями родственников, кто-то в живых остался. Это такой обычный ход для историка, который занимается, ну, современностью, да?
Я думаю, что да. Нам удалось встретиться с внуком Всеволода Константиновича, Николаем Сергеевичем Белюстиным. Он оказался исследователем истории своего рода, своей семьи, и встреча с ним лично очень помогла мне в моей работе. И, собственно, он прислал нам дневники и письма, дневники Всеволода Константиновича и письма его сына, Константина Всеволодовича Белюстина. И так я пришел вот к моей работе.
Я немножко опущу историю Всеволода Константиновича, потому что, ну, она более-менее понятна, и это история, которую пережили, ну, многие интеллигенты в то время. Мне хотелось вот как раз про Костю поговорить, потому что, собственно, это ровесник. Там история-то начинается, ему 14 лет, по-моему, да, и он попадает вот в эту мясорубку. Вы когда это читали, вы как-то соотносили это с собой, может быть?
Да, я пытался представить себя на его месте в те года, и должен сказать, не знаю, я бы, наверное, было бы очень сложно, потому что такие условия я бы, наверное, не выдержал. Это морально очень сложно.
А вы расскажите, пожалуйста, какие-то вещи, которые вас стали удивлять. Или вы были подготовлены судьбой всей семьи?
Ну, я, конечно, подготовлен был историей всей семьи, понимал, чего ждать можно, но такие моменты, которые современному человеку кажутся довольно странными и очень серьезными. Например, в своем письме матери он пишет то, что нашел себе жилье, и написал, что всего с небольшими некоторыми недостатками. Недостатки были те, что в квартире сыро и холодно, нет никакой мебели и, собственно, спать негде. Я думаю, что для современного человека это не просто небольшие недостатки, это очень серьезные проблемы.
Во-первых, она сыра так, что с наружной стороны отклеились обои. Дома незадолго до нас испортился водопровод, и приходится ходить с чайником с третьего этажа во двор. Но это ничего. А главное, затруднение вышло с печкой. В комнате ее не было, зимой не топя жить невозможно. И вот мы вдвоем, а я живу вместе с одним, приехавшим из Алатыря, кончившим вторую ступень, заделались печниками и сделали печку в 35 кирпичей. Но она почему-то так дымит, что можно только лежать на полу, а иногда топится хорошо. В ней мы варим себе картошку. Из мебели часть сколотили сами, а часть нашлась у соседей по комнате. Все-таки устроились, ничего себе.
Все-таки устроились ничего себе, да, то есть человек из семьи, где все-таки был некий достаток, попадает в такие условия, тем не менее он там остается и живет.
Да, меня, конечно, удивляли его истории, как он, например, ездил к родственникам на товарных поездах, на тормозах этих поездов, на цистернах, как угодно добирались, и как это было очень тяжело. Еще меня поразили так называемые чистки в университетах по классовому признаку. Константин был сыном действительного статского советника. И в одном из своих писем он пишет то, что под социальную чистку подпадают дети буржуев, священников и статских советников. Я думаю, это сложно все время жить вот в таком достаточно серьезном напряжении, что в любой момент тебя могут просто вычислить.
Но он в этих условиях умудряется еще хорошо учиться, да, он даже претендует на повышенную стипендию. Ну, во всяком случае, там есть такая разница, человек или получает деньгами, на которые ничего не может купить, или он получает некие продукты.
Да, там можно получать и деньги, но есть определенные категории, когда получают и стипендию, и паек дополнительно. Ну, или же просто паек, но без стипендии. Это все зависит от некоторых обстоятельств.
И при этом он все-таки думает о том, чтобы младшие брат и сестра тоже приехали учиться. Правда, он предупреждает.
В первую очередь принимаются без экзамена окончившие рабочие факультеты. Оставшиеся места будут распределены так. Имеющие командировки от Центрального комитета рабочей коммунистической партии 25%, от Всероссийского Центрального совета профессиональных союзов 55%, Центрального комитета рабочей коммунистической и социалистической молодежи 5%, народных комиссариатов 5%, Революционного военного совета республики и политического управления республики 5% и нацмен 5%. Что под нацмен подразумевается, не знаю.
Что под нацмен подразумевается, узнали?
Да, естественно, я узнал. Национальное меньшинство. Просто дело в том, что этот термин начал формироваться именно в те годы, поэтому многие люди не понимали, что значит нацмен.
Академическая успеваемость не всегда спасала. Тем не менее, он не вступал в комсомол или вступал?
Нет, никто из детей Всеволода Константиновича Белюстина никогда не вступал ни в комсомол, ни в партию.
Вас это, может быть, немножко удивило, потому что, ну, как-то прагматично было бы вступить.
Да, удивило, потому что в те времена очень сложно было пробиться, если не вступить в коммунистическую партию. Но они все добились именно своим трудом.
Все-таки уже, я так понимаю, это какие-то старшие курсы. Он пишет отцу письмо с просьбой прислать бумагу, которая говорит о том, что он занимается общественной работой, да, что могло бы ему помочь вот тоже получить гарантию более-менее полуголодной, а не голодной жизни. И тут есть некая такая уступка все-таки, наверное. Как вам кажется, есть уступка или нет?
Я думаю, что да, были некоторые уступки. Все-таки он отлично учился, и человек был хороший.
По поводу комсомольских активистов, он в письме себе позволяет такое замечание, которое мне, в общем-то, я объясню, почему показалось интересным. «Живу в общежитии вместе с несколькими комсомольцами, публикой, вообще говоря, не утруждающей себя и предпочитающей гулять, есть и спать». То есть, наверное, это как раз те люди, которые попадали по этой квоте, да, которая была распределена. И известно, что на самом деле, объясню почему, это такой факт, установленный социологами, что очень часто люди просто не готовы к образованию, к обучению. Ну, окружение было не то, нет навыка учиться. И, как правило, они потом не могут учиться и уходят. И здесь та же самая ситуация, потому что в какой-то момент он все-таки получил. Не так много изменилось. Когда вы все это читали, у вас было ощущение, что, может быть, вот все зря. Потому что жизнь такая, она же короткая, да, в конце концов оказалась.
Ну, я вообще сам по себе считаю, что ничего нет зря. И я считаю, что это очень серьезный урок на будущее. Не только на будущее страны, но и каждого человека в отдельности. Потому что надо сохранить себя, свое лицо, несмотря на события, которые окружают, несмотря на все проблемы, которые постоянно возникают.
Ну, есть, может быть, вещи какие-то вам не очень понятны. Какая-то вот эта вот политическая история есть, она в подтексте, там есть какие-то небольшие отсылки, надо было понять, про что это.
Да, Константин Белюстин в целом был аполитичен, он не старался лезть в политику, но когда он был на параде Красной Армии, он увидел Троцкого на трибуне, и он ему показался очень серьезным человеком, который на самом деле может навести порядок в стране. Он симпатизировал троцкистам, в том числе и Иоффе.
Вы это знали до того, как стали знакомиться с этой судьбой, или вы изучили по ходу своего исследования?
Это было изучено по ходу исследования. До того, как мы получили письма, ничего подобного мы не знали.
1 мая надели все новое, специально выданное на этот день. Брюки, рубашки, фуражки, пояса, подсумки и так далее. Навьючили на себя инструмент. Я был с обыкновенной двуручной пилой, скаты и винтовки. В 7:30 с оркестром и в начищенных сапогах двинулись в путь. И выстроились к 9 часам на Красной площади. Были все военные академии, школы и отдельные части. Особенно сильное впечатление на меня произвели войска особого назначения ГПУ. Все в хромовых сапогах, металлических шлемах, с карабинами за спиной и с маузерами. Это револьвер, пуля из которого прошьет 3 человек сразу. Все с нерусскими физиономиями. Латыши, китайцы и так далее. Все не моложе 25 лет. Прошли, как, наверное, раньше ходила гвардия. Шик и блеск. На них действительно можно положиться. Зарежет и сразу же об этом забудет.
Это письмо Константин Белюстин написал в 28-м году, а в 30-м его уже не стало. Работа Артема Харитонова и Анастасии Лариной «Семейные хроники» заняла первое место на конкурсе «Человек в истории. Россия. 20 век». Вторую премию получила моя следующая собеседница Ольга Казакова из Петербурга.
Моя работа называется «Судьбы. Разорванная нить», и в ней я рассматривала 3 ветви моего рода по папиной линии – Мус, Бетлинги и Завадские. История моей семьи в 20 веке довольно трагична. Бетлинги и Завадские – офицеры русской армии. Как известно, после отречения Николая II, подписания Брест-Литовского мирного договора, роспуск учредительного собрания, вот, 15 ноября 1917 года генералом Алексеем было положено основание добровольческой армии на юге России. И, конечно же, братья Бетлинги остались верны своей присяге. Вот они были участниками первого и второго ледяных походов. Сражались в полках Маркова и Дроздовского. 3 из них погибли, а вот я пишу о судьбе моего предка Альфреда Бетлинга, 4-го брата, штаб-ротмистра 12-го уланского полка. Ему удалось выжить. И вот после отступления русских войск и объявления об эвакуации Крыма, Альфред Бетлинг вместе со своей семьей оказался в Галлиполе. И дальше я разбирала временной промежуток, когда он находился в Галлиполе, в каких тяжелейших условиях они жили. Ведь плыли, казалось бы, немного, да и всего год жили там, но насколько это были трагические дни, сколько испытаний и лишений им пришлось перенести. И вот в семье Альфреда Бетлинга, ну, как бы в этот тяжелый год родился сын Анатолий. Я просто даже не представляю, вот как вот, если бы я была бы на месте, то я бы, я не знаю, как бы я вот выжила бы, не выжила, потому что это было действительно страшное время. Люди голодали, мерзли, это просто кошмар. Вот. И уже потом, когда стало понятно, что бывшие союзники России помощи последним ее воинам не окажут, то Врангель принял все меры, чтобы перевести войска на славянские земли, Сербию и Болгарию. И вот Альфред Бетлинг попадает в Югославию, там уже дальше будет похоронен в Белграде. А вдове и его сыне Анатолии больше, к сожалению, ничего не известно, так как они переезжают в город Славянский Брод, и на этом их ниточка обрывается. Я также просмотрела, что Наталья Николаевна Берлинг, это их сестра, этих братьев, она вышла за Завадского Вадима Герасимовича. Я считаю, что вообще на момент того, как они познакомились, это, в принципе, определило судьбу всех братьев, потому что Завадский Вадим Герасимович был военным. Ну, естественно, наверное, по его примеру, все братья Берлинги, они тоже стали военными. У семьи Вадима Герасимовича Завадского там тоже была очень тяжелая история. Ну, находясь я тоже в составе добровольческой армии в 1918 году. После отступления Белого движения и русской армии он оказался вот в Сербии. Потом они тоже перебрались в Белград.
А вам удалось какие-то фотографии найти, может быть, что-то там в семейных архивах какие-то?
Ну, это скорее не в семейных архивах, а в архивах уже государственных. Конечно, на самом деле моя работа началась с рассказов моей прабабушки, вот Казаковой Галины Николаевны. Вот вообще у нее замечательная память, и, может быть, только благодаря тому, что мне удалось ее расспросить, мне удалось выяснить 6 поколений своей семьи, и просто дальше уже, цепляясь буквально за какие-то слова, за какие-то факты, мы писали письма в архивы, нам иногда отвечали. Иногда вот, к сожалению, не отвечали, не знаю по каким причинам, но я все же надеюсь, что нам ответят. И дальше уже ходили в архивы, собирали эти дела, тоже получали. Нельзя же все дела на руки получить, которые интересуют по фамилии, можно только определенное количество и по записи. Просматривание этих дел, на самом деле, были очень тяжелые минуты, потому что, когда это все узнаешь, буквально по ниточке вытягиваешь, это очень тяжело.
И какие были сильные потрясения?
Потрясений было два. Вот как раз я начала рассказывать о том, что у Завадского Вадима Герасимовича был еще один сын, Ростислав Завадский. Ведь главное, как вообще жила белая армия в эмиграции? Вот задачей белой эмиграции было сохранение армии, языка, традиции, воспитание детей в духе любви к родине. Вот у людей была непоколебимая вера в то, что все они однажды вернутся домой. И вот однажды такая вот надежда на возвращение появилась после объявления Германии войны Советскому Союзу. И Ростислав Завадский оказался в легионе Волония, который осенью 1941 года был отправлен на Восточный фронт. Ну и там он в 1944 году, в боях под Черкасами, он, командир взвода, погиб. И, наверное, тяжело было в том плане, что ну, как-то вот отношение даже вот русских людей к этому эпизоду нашей истории, вот к Великой Отечественной войне, очень тяжело, очень болезненное. И сначала мне даже было как-то больно за моего предка, что как же так? А потом уже, когда начинаешь разбираться во всех событиях, вот читаешь, вот дневники у нас остались Ростислава Завадского, и он пишет, что вот как же можно не верить в великое будущее России? Начинаешь понимать, что цели, они были абсолютно разные. Изначально же Гитлера, он не хотел брать в ряды своей армии вот белых эмигрантов, потому что он понимал, что у них другие цели. Для них это только переходное звено для того, чтобы попасть в страну, для того, чтобы дальше соединиться, ну, как бы вернуть Россию, там уже дальнейшее тоже разгромить эти фашистские войска. С огромным трудом через знакомых удалось так вот записываться, чтобы проникнуть в страну. Многие же и поддерживали сначала белое движение, чтобы найти как бы вот люди, вот они попадали в страну, они вели тоже разговоры, они объясняли, что вот они не воевать пришли, а что они вот хотят вот вернуть вот царский строй, что они считали, что революция, она погубила Россию, что вот она сейчас раздираема этими всеми тоже противоречиями в народе. Многие же их слушали и шли. Но на самом деле я, конечно, не стремлюсь дать личностную оценку. Я скорее просто с точки зрения истории, наверное, рассматривала эти события.
Оль, это вы нашли в дневниках, прочитали?
Да, это я прочитала в дневниках, которые после гибели Николая Завадского, но они хранились, передавались и оказались
у родственников хранились, передавались.
Да, у Николая Завадского были дети, и сейчас через Красный Крест мы дневники, письма сохранились как раз у вдовы. Уже
потому
у
что
сына.
Очень редко же сохраняются вот дневники, какие-то документы, потому что, как правило, ну, боялись, просто прятали, сжигали, не хотели оставлять каких-то лишних доказательств своего, скажем так, благородного происхождения, и это было поводом, чтобы избавляться от этого, и вы большая молодец, что вы еще свою прабабушку проспросили, потому что прабабушки, они тоже предпочитали помалкивать о своем происхождении и о том, что было вот до определенного исторического периода.
А дело в том, что как бы здесь было легче, потому что вот сын вот Ростислава Завадского, Олег, он уже родился в Бельгии, так как Ростислав Завадский был вынужден 12 лет покинуть Россию, и в этом плане было легче, конечно, сохранить эти все фотографии и дневники. Второй трагической вообще страницей моей истории, истории моего рода, я считаю вот репрессии немцев, людей с немецкой национальностью, как агентов германской разведки. Это уже третья ветка, линия муз.
То есть раньше вы про это не знали, да?
Нет, я знала, что он был репрессирован. Правильно. Я знала об этом, конечно же, по истории тоже мы на уроках мы это все проходили. Ну, как бы в семье тоже сохранить воспоминания о этой репрессии. Но самое тяжелое было то, что когда... Ну, вообще он работал у нас на Васильевском острове и точил линзы для перископов подводных лодок. И вот занимался абсолютно, как бы я считаю, это военно-мирной деятельностью. Вот у него родился сначала сын Кирилл, потом дочь Наталья. И вот счастливая жизнь семьи, она оборвалась в 1938 году, когда его арестовали по сфабрикованному делу о шпионаже. И уже 9 апреля расстреляли. А семью выслали в Башкирию, в город Стерлитамак. В ссылке умерла его мать, умерла жена. Чудом вот моему прапрадеду Кирю Борисовичу вот удалось выжить, и поэтому род продолжился. Здоровье, может, помогло, может, потому что с ними как бы была еще сестра, которая была старше. Семью очень часто обворовывали, поэтому не осталось никаких фотографий, ни документов. Но это то, что называется чудо, действительно. И потом семья обратилась уже позже в Верховный суд СССР за документами о реабилитации. И когда мы прочитали вот эту реабилитацию, это были действительно тяжелые минуты, потому что указано, что в деле не указано состава преступления. Я не знаю, как так вообще можно было. Это, конечно, очень тяжело.
Оля, а то, что вам рассказывала про бабушку, она делала какие-то оговорки? Или в семье, в принципе, это не принято?
Ну, дело в том, что бабушка вообще, прабабушка, она просто, у нее очень хорошая память. Ведь было же не принято, вот как бы, особенно после сталинских репрессий, вообще старались люди забыть, замолчать о том, что вот есть такие родственники. Вот, например, точно бабушка и прабабушка помнят, что вот из Бельгии, где остались сын и дочь Николая Завадского, приходили письма в семью, письма, в которые, ну, как бы вот эти вот дети, они пытались связаться со своими родственниками. И эти письма, они буквально вот сразу были уничтожены, забыты, потому что, не дай бог, там как бы что-то просочилось. И бабушка очень долго не хотела рассказывать, то есть это было очень сложно, потому что, ну, как бы еще живет в душе страх вот это вот, то, что если что-нибудь скажешь не так, то это все, ну, буквально вот, ну, как там раньше было, если кто-нибудь узнает, то это всю семью могли просто выслать, репрессировать. Это было очень сложно, но благодаря тому, что все-таки какие-то крохи ей удалось узнавать там от своей матери, какие-то крохи, как бы ей кто-то еще рассказывал, вот она, обладая удивительной памятью, смогла рассказать это мне. И, собственно, я думаю, что если бы не ее рассказы, то бы работы вообще не было. Потому что нет.
А когда вы начали с ней разговаривать, этим интересоваться? Потому что многие просто не успевают, да, прабабушки не доживают.
Да. Дело в том, что вот эту свою работу я веду уже 2 года. Ну, я считаю, мне помогает моя бабушка по другой ветке, помогает мой научный руководитель декан Южного университета, где я сейчас учусь на 2-м курсе. Это дополнительное образование. Как бы известно, уже 13 колений. И вот 2 года назад просто я обратила внимание о том, что я ничего не знаю о своих предках по папиной линии. То есть вот мои знания, они ограничиваются прабабушкой. То есть все. И дальше нет. И мне как-то стало... С одной стороны, обидно, что ли, что я ничего не знаю, ведь человеческая судьба, история человеческого рода, она является составной частью истории Отечества. Я считаю, что люди должны знать своих предков, что это очень важно. И вот тогда как бы я пришла к бабушке и начала расспрашивать ее. Я считаю, что родословием нужно заниматься с определенного возраста. То есть, если, естественно, что как бы дети, ну, абсолютно не все интересуются, а что же было до меня. Ну, потому что как-то человек растет, ну, как бы у него там куча своих событий.
А вот скажите, у вас, ваше мировоззрение, может быть, я не знаю, вы сами, да, как-то поменялись в процессе после того, как вы все это узнали про эту работу? Что-то вы про себя стали иначе думать или чувствовать?
Да, я стала себя, ну, как бы, можно сказать, понемножку по-другому ощущать.
Вот интересно, что поменялось?
А дело в том, что знание – это определенная ответственность. Ну, не то, что ответственность, я как бы чувствую, что я не могу дать истории моего рода забыться. То есть я должна достойно ее продолжить, потому что люди, которые жили до меня, они передали мне какие-то свои качества. Но вот в основном как бы вот бедлинги, они, начиная от голландских купцов, ветка, она как бы вот врачи. Вот я тоже сейчас хочу стать ветеринарным врачом.
Ну, поэтому, собственно... или это было еще раньше желание?
Нет, это было раньше, понимаете, вот как-то вот в моей семье, ну, то есть мой отец ветеринарный врач. Любовь к медицине, она, наверное, как бы передается из поколения в поколение. И если возвращаться к вопросу, то я считаю, что история, она вещь очень неоднозначная. Если раньше я как-то воспринимала все абсолютно иначе, то сейчас я понимаю, насколько сложно, наверное, нашим историкам в громадном количестве фактов, точек зрения, искать какую-то вот линию, которая была бы правильной. Это практически, я хочу сказать, что вообще, наверное, невозможно найти единственно правильную линию. Потому что вот красные и белые. Долгое время было принято считать, что вот красные хорошо, а белые плохо. Но ведь это же тоже люди. Они же тоже хотели счастья для России. То есть нельзя вот так вот судить, что вот кто-то хороший, кто-то плохой. Это всегда очень неоднозначно и с очень разных точек зрения. И вот именно вот, вот это вот как бы знание, вот эта вот ответственность, то, что нужно продолжать достойный род, нужно как бы делать достойные поступки, чтобы не было стыдно за меня, наверное, моим предкам, и передавать знания следующим поколениям. Я считаю, что это самое важное, что вот почему как бы я всегда участвовала в конференциях, я всегда призываю в этом плане вот бабушек, дедушек, вот они что-то знают, вот расскажите, потому что обязательно связь поколений не должна порваться, обязательно нужно передавать опыт следующим, и я вот надеюсь, что я тоже смогу передать там, своим детям, внукам.
Да, это замечательно то, что вы рассказали, и действительно, ну, это говорит о том, что все-таки единого учебника истории быть не может. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня мы разбираем личные письма, дневники и архивные материалы первой половины XX века с победителями 14-го всероссийского конкурса «Человек в истории», пытаясь понять, как примирить личные обстоятельства жизни с исторической несправедливостью. Но прежде чем мы вернемся к исследованиям ребят, я попросила их рассказать, почему они решили принять участие в конкурсе.
Я в этом конкурсе впервые, и у меня часто вызывает это просто удивительное чувство, потому что я любого человека, которого я встретила, он был интересный, он мне дал какую-то новую информацию, какую-то мотивацию. То есть каждый день я получала и получаю просто уйму информации.
Кристина Петрова.
Я думаю, что мемориал и вот этот конкурс — это такое общество и такое дело, которое, ну, не дает что-то для нас, да, там, поступление или какой-то олимпиада, но делает полезное дело для всех.
Это действительно требует много времени.
Артем Харитонов.
Я согласен, это дает множество новой полезной информации, познакомился с очень интересными людьми. По-настоящему как-то даже немножко, возможно, изменил свое мировоззрение. Да, возможно, это не очень поможет с поступлением, но все равно расширение кругозора, оно пригодится в любой жизненной ситуации, поэтому все отлично.
Как сказать? Дело в том, что вообще мое, наверное, увлечение всем началось с того, что уже 2 года, как я являюсь слушательницей Юношеского университета Санкт-Петербурга, на это меня вообще натолкнуло интервью по телевидению, в котором упоминался этот Юношеский университет Петербурга. Мне стало интересно, что же это такое. Когда я туда пришла записываться, я выяснила, что изучают они городоведение, краеведение, тоже делают экскурс в историю, вообще ведут очень интересные лекции. Вот, ну, как бы я послушала, мне очень понравилось. И дальше важным условием было ведение собственной исследовательской работы.
Ольга Казакова.
И мне давно хотелось как бы узнать, наверное, что-то побольше о своей семье, буквально в эти месяцы, как только я поступила. И это, собственно, меня подтолкнуло двигаться в этом направлении. Я считаю, что я для себя узнала очень много нового.
Ну, вы знаете, есть внешняя сторона, есть внутренняя. И, к счастью, еще у нас не загублено окончательно вот это вот внутреннее стремление узнать, выяснить, разобраться, как-то для себя понять. И вот это вот, в общем-то, и движет, как мне кажется, этими ребятами.
Алексей Бабий, региональный координатор, Красноярск.
Я вот всегда говорю, что вот наш конкурс – это такая прививка от тоталитаризма, ну, громко звучит, но даже в том, если они пишут работы не на тему репрессий, но они рассматривают вот одного человека, одну семью, они осознают ценность вот этого одного человека. В чем и заключается прививка? Потому что в тоталитарной системе человек – это пылинка. Лагерная пыль, шуруп там и так далее, и так далее. А тут даже какая-нибудь неграмотная баба Маник, у нее, оказывается, интересная судьба, интересного зрения, она человек. И они поймут, что жизнь сложная, в ней приходится делать выборы очень серьезные. И вот на примере вот этих судеб они видят, как люди этот выбор делали. Вот это вот, мне кажется, уже очень важно.
У вас-то там такой край очень богатый на всякие такие истории. И на самом деле они тоже неоднозначны. Из того, что делали ваши ученики, из того, что они находили, были какие-то такие вещи двузначные тоже?
Конечно. Ну вот, в этом конкурсе была работа, она, правда, не прошла победителя. Была история молодого паренька, который попал в 45-м году на японскую войну, и сразу после нее их без их согласия перебросили во внутренние войска, и он был охранником на 503-й стройке, ну, Салехард-Игарка. Ну, на самом деле, паренек литературно немножко одаренный и к искусству тянущийся, а там сидели в этом лагере люди, там такие, как Оболенский, например, и так далее, и там был лагерный театр, и он как-то так вот прибился к КВЧ, ну, и дальше его история какая-то есть, и просто с одной стороны мы же смотрим, ну, Вохра, это что, это зверь, там, и так далее, с другой стороны, вот этот вот деревенский паренек, и вот исследователи пытались понять вообще, вот, а как он к этому же тоже весь был отравлен этой пропагандой какое-то время и так далее. И как у него там все это менялось, как это все происходило. Ну, на мой взгляд, очень интересная работа. И это очень хорошо, когда ребятишки начинают вообще анализировать ситуацию. Ну, вот, например, была работа, баба Оксана рассказывает, вот так она так прямо и называлась. Эта баба Оксана была девчонкой в военное время, и вот где-то вот их там, деревня, где-то там на Украине переходила из рук в руки то сюда, то туда, то сюда, то туда. Ну, баба Оксана рассказывает, например, как после боя одна женщина пошла на это поле боя и стала снимать и сапоги, и так далее, солдат убитых. И они просто начали рассуждать, это мародерство, то есть, ну, безобразно. Но с другой стороны, вот эта вот эта женщина, у нее там, мы уже убили, детей кормить нечем, она эти сапоги там где-то как-то обменяет там и так далее. Но они просто попытались понять, то есть здесь даже не столь важно, к какому выводу они придут, да, но они начинают понимать. И вообще в этом конкурсе, может, это одна из самых главных вещей, когда они начинают вот эти непростые очень ситуации, потому что жизнь все это время была не черно-белой. И вот какие-то непростые ситуации, вот там он попадает в плен или еще что-то с людьми происходит, и они пытаются понять даже не то, что был он прав или не прав, а вообще вот как так получилось, что вот он попадает в такую ситуацию, когда он все, что не сделает, все неправильно, ему надо как-то выбирать. Вот это вот кажется очень ценным, потому что вот этот самый правильный подход к нашей истории, потому что надо научиться понимать людей, которые в этих ситуациях оказались. Ну, вот простой такой пример даже. Была семья крестьянская, раскулачивают их, ссылают. Половина семьи, допустим, отца расстреляли еще там в 30-м году. Половина семьи где-то там в ссылке умерла. Старшие братья подрастают, начинается война, их на войну не берут первый год. Но на второй год их берут, они идут. И вот вроде бы да, вроде бы та такая вот обычная история, но с другой стороны, вот представьте себе, что вот у вас сейчас перебили половину семьи, она умерла, у вас отобрали все имущество, сейчас вам надо идти эту страну защищать. А люди идут и воевали как? Вот основа победивших как раз в 42-43 году, это как раз начали брать вот этих самых детей раскулаченных, самих раскулаченных, вот эти все люди были. И вот попытаться понять, что у них в душе творилось, но это была их страна. Это была их родина, они не Сталина не ходили защищать, а свою родину. Но сама по себе ситуация не такая простая, как нам в кинофильмах рисуют, что вот ура вперед, и все дружно пошли, и у всех там одна мысль и так далее.
Я как раз хочу у ребят спросить, потому что вот действительно история о том, что она должна быть героической, история героическая должна быть, да, такой героический нарратив, что называется. Это такая идея, которая присутствует во многих странах, и она связана как раз с патриотизмом. То есть вот мне кажется, любовь к родине и патриотизм – это немножко разная вещь, потому что любовь, она, понятно, да, ее нельзя воспитать, она есть, и она как-то вот происходит с человеком или не происходит. А патриотизм это, в общем, всегда воспитывают. А вот, на ваш взгляд, та история, которую вы узнали, да, такая история достаточно тяжелая, трудная и неоднозначная, она вас привязывает к родине или она вас отторгает? Или это не имеет отношения, это совсем по-другому все происходит? Вот кто мне ответит?
По-моему, родину не любить невозможно.
И несмотря на ее такое сложное, противоречивое, страшное
прошлое. Да, что родина – это и есть родина, это самое святое, что есть у человека. Даже когда она далеко, это все равно родина. даже когда она несправедлива, это все равно родина. Но мне кажется, что вот это как раз третий вариант, когда ни то, ни другое, надо просто уметь учиться на ошибках. Просто идеальных историй, их же не бывает. Всегда есть те, кого обидели, всегда есть те, кого несправедливо там в чем-то обвинили, как вот выслали. Просто мы обязаны вот ценить эту нашу историю и стремиться не повторять ошибок прошлого, чтобы в будущем, чтобы это будущее было, и чтобы в этом будущем таких, ну, несправедливостей, таких ошибок больше никогда не было. Мне кажется, это основное, то, что мы должны научиться делать.
Артем, скажите что-нибудь, потому что мне кажется, что для вас тоже, может быть, что-то новое в истории возникало по мере того, как вы сделали свою работу, и, может быть, у вас были сложные какие-то чувства.
Сложных чувств было очень много, это все, история, она очень неоднозначная. Какая бы страна ни была, все равно это родные места, здесь, ну, все близко к сердцу, и надо научиться воспринимать историю, какой бы она ни была. Отрицательная страница есть в истории любой страны. Просто надо это научиться объективно воспринимать, без лишних эмоций, не делить людей на белых и красных. Прежде всего, они все люди.
Ну, вы же наверняка задавали себе вопрос, а вот как бы я себя вел, а на какой бы стороне был я? Или это было бы обусловлено вашим социальным тогдашним положением, скажем? Вот наверняка думали.
Думал об этом и думал много. Да, социальное положение бы повлияло на мое мнение, и причем, я думаю, серьезно бы повлияло. Не знаю, мне кажется, я бы был троцкистом.
Ну, моя работа меньше связана с какими-то там репрессиями или жертвами. У меня больше действительно история, когда молодой человек сам пошел воевать, и по анализу его переписки в самом начале он писал, знаете, так восторженно, он рвался.
Кристина, я хочу начать с вашего собственного мнения по поводу истории. Да, по поводу истории, как вы ее воспринимаете, ту живую историю, с которой все-таки вы работаете. Это не с учебником и не с каким-то вот изданием, которое вам рекомендовал учитель, а вот с той живой историей, да, которую вы узнаете, как вы чувствуете?
Ну, я думаю, что когда мы что-то узнаем, мы всегда примеряем это на себя, естественно. И у нас была такая история, которая эмоционально влияла на нас, и, ну, лично меня она меняла. В плане, я сравнивала сегодняшнее время, сегодняшние отношения между людьми, и как это все было раньше, и это колоссальная разница. И хочется, чтобы те чистые эмоции, то уважение, которое было раньше, оно и присутствовало в нашем сегодняшнем обществе.
Да, я хочу, да, сказать, что это работа, которая называется «Пишет домой война», и есть человек, который до сих пор жив, я так понимаю, да?
Да, Семен,
да, вот расскажите,
которая,
пожалуйста, да, это адресат.
Да. Мы узнали об этой истории тоже случайно. Наша учительница имела знакомую, которая тоже вышла на Софью Семеновну случайно. В общем, у нас маленький город, и это замечательно, что мы нашли ее. Ей 86 лет, и мы безумно волновались, что за столько лет она, может быть, ну что-то упустила, да, из памяти, может быть, она не захочет нам как-то это раскрыть. Но когда мы ее встретили, конечно, мы были удивлены, приятно. Она безумно удивительный человек. Она учитель русского языка и литературы, интереснейшая женщина. Рассказала нам все, буквально даты, месяц, какого числа, как это все было.
Да, вот, вот меня удивило как раз первое, когда я прочитала, там идет речь, ей, не помню, 17 лет вот началось.
Да, ей было 17 лет.
Да, там идет речь, что вот они живут в поселке и жить, ловят рыбу, и эту рыбу сдают, и на эти деньги как раз и живут, и она пропустила школу. Ну, понятно, что это 40-е уже годы, да, надо было как-то существовать. И все это развивается как раз на фоне войны, в общем-то. Это как раз весь трагизм еще в том, что молодой человек в 44-м году уходит
на
фронт.
Да, то есть ему там
практически
месяца не хватило до победы, до возврата,
да,
домой.
Да.
Что она нам рассказывала, это, да, действительно, какой был быт раньше, как там не хватало еды, как они выживали. У нас рыбный район, да, рыбные окраины, и, естественно, добывали вот себе какую-то еду только таким промыслом.
Рассказывает Кристина Петрова, Астрахань. Ее совместная с Анастасией Мелконян работа «Пишет домой война» тоже получила второе место.
Они переехали в Житное, и Виктор Парфенов тоже с семьей переехали в этот момент в Житное, в 42-м это было. Там было очень все непонятно, она девушка скромная, такая застенчивая, и вот их знакомство началось только в 43-м. Ну вот буквально перед его уходом у них начались настоящие такие отношения, то есть их переписка это вот и есть их любовь.
история трогательная, но с другой стороны, она действительно необычная. И вот то, как он пишет, там же сложности, там много вымарано, да, из писем еще плюс ко всему.
Да, ну письма сохранились, конечно, но было много стертых каких-то мест, то есть было сложно вот в расшифровке писем.
Да, я как раз, я вот зачитаю кусочек, да, и тут меня тоже кое-что удивило. 13 августа 44 года. Соня, письмо ваше получил сегодня. Оно написано 30 июля. Многоточие, то есть, наверное, это что-то было там написано. Такая хорошая весть дошла до меня. Или мне память отказывает, или тебе. Ну вот он пишет, что у них год, как они познакомились. Вот он находится в это время. И не могу питать обиду на любимую девушку, с которой я был как брат с сестрой. А ты считаешь, что не окажется, что я редко пишу. Ну, тут орфография и, понятно, тут стилистика несколько правильная. Не было, нет и не будет таких обид. Ты в письме пишешь, что все покончили, да, со Степаном и так далее. А мы все лапшу вешаем на мозги. То есть это совершенно такое современное выражение, да, вешать лапшу, дорогие мои, это было еще в 44-м году. Это, наверное, нас тоже удивило, нет?
Трагизм еще этой всей истории заключался в том, что, вот вы заметили, там от него было много писем, он писал практически каждый месяц, несколько раз в месяц, но ее письма доходили до него не всегда. То есть за весь этот период только 3 или 4 письма дошли до него. И он ей писал очень часто, даже без ответа. И очень часто в письмах он ей пишет, вот, ну, именно какую-то обиду, он понимает, что, скорее всего, письма не дошли, но и не хочет верить, что она ему не пишет. Ну, конечно, вот в этом...
А вы не спросили ее, писала она ему или нет?
Да,
у вас же была такая возможность.
Мы, конечно, мы первым делом это узнали. Она сказала, что она писала каждый раз, отвечала на каждое письмо. То есть для нее
то есть с фронта доходили, а на фронт нет. Да. Хотя там он не так много передвигался, насколько я помню. Или были передвижения?
Мы предполагаем, что вот их отряд на самом деле очень много передвигался, и иногда он не мог писать те места, в которых он находился. То есть цензура не пропускала это.
Да, и письма очень интересные, и стилистика такая тоже характерная, наверное, для него, да.
Добрый день, здравый час и массу наилучших пожеланий в твоей молодой и жизнерадостной жизни. В дальнейшей учебе и ведении хозяйства. Софья, сегодня 15 июня 1944 года. 22 числа день физкультурника. Великий праздник, а нога моя не разрешает встретить его. 2 дня назад я ходил как гора Горбатеньки, а сейчас стало еще хуже, что и на гору не похоже. Приходится полежать. Жизнь протекает по-старому. Над окном госпиталя чирикают воробьи, персики свесили свои ноги в окно, и яблоки начинают улыбаться красной стороной. Какие-то букашки пищат, кто в лес, а кто по дрова. Молодежь проходит мимо окон, вступает в разговор, новостей больше нет. Сделай, что я просил в письме к маме. С приветом, Парфенов.
Он был очень резвым молодым человеком, и он был творческим. То есть вот он писал ей все время песни, которые слышал на фронте, и рассказывал там, что они играли в футбол. Не только воевать он хотел проводить свою молодость.
Вот еще такой фрагмент из письма.
Софья, к тебе будет большая просьба. Не рассказывай маме, что с моей ногой. Если ты согласна ждать меня и возобновить нашу товарищескую дружбу, то пропиши. В госпитале я лежать буду, и ответ успеет прийти. Теперь только сейчас понимай, что мне письмо разрешите вручить. И получая письма, даже сердце как будто вырвалось в житное. Эти письма ты писала, когда дежурила. Соня, я пишу не обиду, а просто так. Давненько у вас было настроение другое. Подстрелить каких-либо девчонок. Во-первых, вещь, немецкий осколок, 11, и во мне. И во-вторых, какие девчонки, когда ты сама знаешь, что мне, я не могу упреки давать. Соня, я еще раз попрошу, не говори маме про меня. Будет свободная или... Время, говори, что нога хорошо и ходит. Я признаюсь, сегодня 1 месяц, как лежу в постели. Ну, сидишь, ходишь, ни собака, ни человек, а ноги как медуза. Плаваешь, а еще такая вещь. Барышка мое звать дамка, только это не в обиду. Никаких девочек не знаю, говорю от всего сердца. Привет всем, кто меня знает. Ваш друг и товарищ В.В. Парфенов. Привет маме и Олегу. Пускай пишет письма, я ей пишу каждую неделю.
Ну, во всех письмах он писал, что он очень скучает по селу и очень скучает по ней, естественно. Да, ну, последние его письма наполнены такой горечью, что ли, разочарованием. То есть он хотел служить, но вот он понимал, насколько это все ужасно, насколько это все печально. И это проскальзывало в его словах очень часто.
Да. живите богато, а я продолжаю врага добивать, да? То есть такое ощущение, что есть просто предчувствие на самом деле.
Да, последнее письмо, и действительно там была такая строчка, что вот ему снился сон, который он не пересказал ей полностью, но он сказал, что он впервые в жизни так сильно испугался после него, и мы тоже предполагали, что, возможно, он увидел что-то, бывает такое предчувствие, и все это было его последнее письмо.
Фотографию вы видели тоже, показывала вам, да?
Да, мы увидели эти фотографии, его и ее, в ее комнате. И причем она два раза была замужем, то есть дети есть, были две семьи, и все равно до сих пор его фотографии висит в рамке у нее в комнате, и больше ничего нет, только его фотография.
Привет с фронта! Добрый день, вечер или утро. Соня, сегодня 4 ноября 1944 года. Вот уже 8 месяцев, как я не могу увидеть берег нашего села. Знакомый дом, зеленый сад, и, наверное, многое изменилось в селе и вокруг. Много уехало и много приехало. До армии сколько я не ездил, но не проехал столько, сколько проехал с армией. Посмотри на карту и увидишь Польшу и город Краков. Если идти сюда шагами, то будешь идти ровно год. Но во мне многое изменилось. Вытянулся в длину и ширину, извини за выражение, немного посидел, руки стали как у льва. 7 ноября на моем счету есть один фриц, а впрочем, может быть, его зовут Ганни, не знаю. Остаюсь жив и здоров. Привет мамаше и отцу, хотя он меня не знает. Витя.
Кристина, я вас попрошу небольшую выдержку из дневника, собственно говоря, да, потому что там еще была история с тетрадями и с дневником, когда он ухаживал, он подарил несколько тетрадей и что-то вроде дневника, это была большая редкость, я так понимаю, в те времена.
Он подарил ей 4 тетради, которым она была просто безудержно рада, потому что, да, это действительно было очень редкость, и она их хранила, писала на них, она, ну, училась очень хорошо. А этот дневник, который он вел, там он записывал свои песни, которые слышал, или стихи. И когда он ходил на фронт, он отдал ей этот дневник, и там была такая строчка: «Если я не вернусь, то закончу его своей рукой». И, ну, так получилось, что она закончила действительно своей рукой, где она ему пишет такое посмертное послание.
Да, оно вот я отрывок такое... из него попрошу, может быть, Кристина, прочитать.
Потом. «Витя, разве я думала, что я буду писать о тебе, о мертвом, о погибшем? Нет. Мне никогда даже в голову не приходила такая мысль. Вот даже теперь я не верю, что тебя нет. Мне чудится твой голос и слова. Вот я приеду из армии, а ты будешь уже мамой. Ведь и я говорила в том тебе, но зачем мы закрывали наши сердца маской? Да, ведь мы не знали, что мы больше никогда не увидимся. Но если бы наши сердца открыть, то каждый из нас лелеял и хранил такую мысль. Я буду верен, я буду верна. И зачем судьбе нужно было отнять тебя у меня? Ведь ты один в нашем селе убит такой молодой. О, Витька, ты слышишь меня? Хоть бы ты видел, с каким злорадством мне сказала о твоей смерти Валя. Ты, наверное, не выдержал бы и ожил на зло ей и на радость мне. Так ты бы помог мне подняться на почту. Голубчик, неужели бы ты выдержал, видя, с каким трудом я собрала всю свою силу воли и поднималась на почту, чтобы узнать, нет ли от тебя письма. И всегда и везде я буду помнить о любимом Вите, о крошке, о его шелковистых волосах, мягких, как его душа, о его черных глазах, любящих смотреть в мою душу, о его рабочих руках, которые становились нежными, ласковыми, когда они брали мою голову, о его любви и о его душе, унесшей в себе мою любовь. Все самое лучшее, самое дорогое будет сделано в память о тебе, мой любимый Витя. Выполнив твое желание, я сама закончила этот альбом, так как я никогда не мечтала».
Вы сказали, Кристина, что вас удивила вот эта разница между современными людьми и теми. Здесь ведь похоже на самом деле.
Ну да, ну мы удивлялись именно... то, как они себя вели вот в этих отношениях, да, в отношении друг к другу. То есть они безумно уважали друг друга. Сейчас в наше время это редкость. Вот тогда это были настоящие чувства. И вот это нас повергло, знаете, в такую вот эмоциональную депрессию, что ли. Мы, когда она это все рассказывала, мы просто не могли сдержать своих эмоций. И видя, какая любовь, и до сих пор осталась у нее.
А что-то еще, может быть, вас удивило в этой истории? Потому что вы видели человека пожилого уже и понимали, какой она была молодая.
Мы очень долго думали, как она все это пережила, потому что она нам рассказывала, какие они строили планы, как они там мечтали, что вот, ну, закончится война, что они будут жить вместе. И мы очень сопереживали ей, действительно сопереживали. И когда мы видели, что перед нами сидит бабушка, да, которая уже имеет внуков и которая до сих пор так сильно тянется к той истории, тянется к той любви и до сих пор хранит ее у себя в сердце, это вызывало у нас невероятные эмоции.
Да, ведь она очень долго эту историю никому не рассказывала. У вас есть это в предисловии, да? То есть она ее хранила
только
буквально...
в 2008 году эта история вот вышла на свет. Она не рассказывала, потому что, ну, как она говорила, я не видела смысла, я не хотела никому говорить, это что-то личное, конечно. А потом она поняла, что уже время, и если она уйдет, да, что эта память, она не останется, а она очень хочет принести, потому что он был хороший, он был настоящим, и, конечно, ей хотелось, чтобы это знали другие.
Я хочу спросить всех, вот эти личные истории, как много они добавляют к той картинке истории, которая у вас уже есть? Может быть, я не знаю, к истории, которую вы изучаете сами, потому что наверняка вы интересуетесь историей, и истории, которые дают в школе, они что-то прибавляют или, может быть, они мешают?
Я могу сказать, что я вообще могу воспринимать что-либо только через какие-то эмоции, которые я знаю, что они были, настоящие истории, да, и то, что мы читаем, это... Ну, иногда это просто обычная фраза, которая под собой скрывает, например, там, миллионы жертв. Но когда это слышишь из уст людей, видишь все это своими глазами, это, конечно, по-другому отражается и вызывает другие чувства.
Что вы скажете? У вас тоже опыт интересный.
Ну, я бы сказал то, что да, это очень сильно дополняет школьный курс истории, потому что ну, в учебниках просто факты какие-то и показывают вот эти плохие, вот эти хорошие, Красная Армия освободительница и злые-злые власовцы, допустим. Но после вот этой работы становится понятно то, что и там у людей чувства какие-то, и они могут быть хорошими, плохими. Это не зависит от того, там, за кого они, допустим, по какую сторону баррикад. И я думаю, это как-то позволяет более объективно взглянуть на события из прошлого.
Да, Ольга.
Я считаю, что те истории, которые узнали мы, они являются небольшим вкладом в историю нашей страны. То, что, например, Первая мировая война, она до сих пор остается очень мало изученной. И то, что, допустим, кому-то удается, ну, тоже вот мне по моим предкам, кто-то еще изучает своих предков, мы буквально освещаем кусочки, которые были до этого неизвестны, а это является как бы небольшим вкладом. История белого движения. Известно большое количество красных героев, о белых героях ничего практически, очень, известно очень мало. Оценка дается очень однобоко. И я считаю, что все имеют тоже право на свои чувства. Все они в первую очередь люди, и я считаю, что имена не должны быть забыты никого. Мы вносим небольшой вклад тем, что собственный интерес к истории, мы раскрываем что-то такое, что раньше не было изучено.
Действительно, участники конкурса «Человек в истории. России 20 век» вписали уже не одну страницу в отечественную историю. За 13 лет в конкурсе приняли участие более 35 тысяч школьников. А сегодня в классном часе «Свободы» личные письма, дневники и архивные материалы мы разбирали с победителями этого года. Артемом Харитоновым, Владимир, Ольгой Казаковой, Санкт-Петербург, Кристиной Петровой, Астрахань и региональным координатором Алексеем Бабием, Красноярск. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте в разделе «Радиопрограмм», а посмотреть видеоверсию в рубрике «Свободное посещение».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот «Свободная Россия».
Для меня «Свободная Россия» – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где может быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Свобода в клубах. Мы вернулись. Будущее русской службы «Радио Свободы». Символический капитал, романтический образ и прагматический смысл «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей. слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».